Существует ли так называемый постреволюционный синдром? Как оценивают участники цветных революций последствия, которые произошли в стране и в их жизнях? Эти вопросы обсуждали на круглом столе, организованном в Москве научным центром евразийской интеграции, ассоциацией «Евразийский монитор» и автономной некоммерческой организацией «Наука и культура будущего». В нем приняли участие представители экспертного сообщества России, Армении, Украины, Молдовы, Киргизии и Белоруссии. Это обсуждение стало уникальным именно потому, что впервые постарались оценить не причины и мотивы, а последствия цветных революций именно с точки зрения их участников. Примечательно, что удалось проанализировать не только социологические данные, но и отдельные кейсы, которые показывают, как более чем через 10 лет участники оценивают изменения в их стране. Революция роз в Грузии, оранжевая революция 2004 года и революция достоинства 2014 года на Украине, тюльпановая и дынная революции в Киргизии, твиттер-революция 2009 года в Молдове, а также попытки цветных революций в Белоруссии и Армении. Были ли они неизбежны? Пользу или вред они принесли обществу? И как это повлияло на политическую лояльность к политическим лидерам этих стран? Что вызывает революции? Какие мотивы? Что движет людьми? Таких исследований очень много. А вот как оценивают результаты и их сравнение, таких исследований еще нет. В рамках большого проекта Ассоциации «Евразийский монитор», который затрагивает много стран постсоветского пространства, ученые выясняли, стала ли революция нормой, что хотят получить от революции и что получают в итоге. Делает выводы старший научный сотрудник Института социологии РАН, директор Международной ассоциации «Евразийский монитор» Игорь Задорин.
Все революции – это некоторым образом явление такого большого аванса. Население выдает такой серьезный аванс новым властям, а новые власти, они, значит, делают некоторые там обещания, на которые, соответственно, там население как-то откликается. То для нас было бы интересно именно проследить, когда население начинает считать этот аванс действительно в некотором смысле обоснованным, там выполненным, возвращенным, а когда оно считает, что это потерянное, и наступает некое разочарование. Мы видим, что вот в Армении опрос проходил в ноябре 2019 года, это прошло полтора года всего только после Бархатной революции. Там еще довольно позитивное такое отношение и к революции, и к тем действиям, которые осуществляются, и есть некая поддержка соответствующих революционных действий. А в Грузии, где наши респонденты оценивали уже итоги революции роз 2003 года, которая случилась очень давно, ну и некоторых образом таких проториволюционных событий 2012 года, у них уже совсем другая оценка. Там уже действительно наступает разочарование, причем более того, фактически там постоянно говорят о том, что мы не один раз уже как бы вставали, осуществляли вот эти самые активные действия, а изменений нет. И вот мы обнаружили, что действительно поначалу все принимают за реальные изменения смену политических лиц, то есть, собственно говоря, лидеров. И это в известной степени кажется главным результатом там любой революции. Но потом эти политические лидеры оказываются никак ничего не меняют. Вот очень характерна, кстати, реплика Арама Навасардяна из Армении, который сказал, что Никол Пашинян, когда еще не был лидером, он говорил, что конституция Армении сшита как костюм под Сержа Саргсяна, то есть предыдущего президента. Но когда он сам стал, значит, лидером, он не спешит сменить этот костюм. И он довольно комфортно себя в этом костюме чувствует. То есть реальных изменений не происходит, но он находится как бы у власти. И в этой связи, конечно, мы видим, что во всех странах приблизительно так же происходит. Вот есть некоторый цикл. Я не приводил здесь данные многолетних опросов об отношении одобрения деятельности президента Украины, а у нас эти данные, такой, есть такой большой длинный ряд с 2003 или 2004 годов. И там прямо видно, как вот приходит новый президент, у него рейтинг порядка там 60% одобрения. Через 4 года он становится порядка 8-7%. Вот. И он сменяется на нового президента, у которого, опять же, сначала идет там 50-60%. Через 4 года он опять. Так все проходили. Ющенко, Янукович, Порошенко. Сейчас Зеленский по той же самой траектории. Тут такой взаимный обман. Значит, сначала люди действительно себя как-то обманывают этими ожиданиями и не очень требовательно относятся к своему выбору, так скажем, не очень требовательно относятся, не очень осознанно. А с другой стороны, да, существует обман со стороны политических лидеров. Да, удивительным образом в Украине это уже четвертый цикл. Я как гипотезу, опять же, пока выдвигаю следующее, что любая революция, ну, это в некотором смысле такая серьезная травма для многих, а для многих это очень важные такие вот, иногда говорят, такие сакральные переживания. Да? Человек делал выбор очень важный в своей судьбе. Вот так же, как кто-то, когда делает выбор в пользу там, эмиграции своей страны, родной, которой он там родился, в другую страну. Это такой судьбоносный выбор. И вот мы заметили, что эмигранты практически никогда не говорят о том, что они ошиблись, разочаровались, даже если у них действительно там что-то не сложилось. Потому что признаться в своей ошибке довольно тяжело. И он будет всяческим образом защищать позицию того, что он, то есть свой выбор. Он будет обосновывать как-то для себя, для своих окружающих, что да нет, тут все хорошо, на самом деле у меня все сложилось, все получилось, хотя объективных для этого оснований нет. И то же самое происходит вот с этими участниками революционных событий. Они сделали такой важный выбор, они участвовали в очень важных событиях каких-то. И даже если никаких изменений не происходит, признаться в том, что они ошиблись в поддержке, довольно тяжело. И многие как бы не могут это признаться, поэтому говорят, что нет-нет-нет, как бы там было все правильно, другое дело, что потом никаких изменений не произошло. Но мы, поддерживая этих самых, не ошибались тогда. Вот. Между прочим, многие из тех, кто разочарован там, вот в этих самых новых президентах, там, в том же Зеленском, они тоже говорят, что нет, я не ошибался, выбирая Зеленского. Но он там не оправдал там, мои ожидания. Но тогда это был там, лучший выбор. Он все равно скажет, что это был лучший выбор. Он все равно оправдает свое решение.
Полученные сравнения и параллели во многих странах позволяют экстраполировать предыдущий опыт и на современные события, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах Америки. Рассказывает Жанна Дзуцева, директор автономной некоммерческой организации «Наука и культура будущего».
Сейчас все говорят о том, как прошли революции в странах Азии, Африки, постсоветском пространстве и в странах соцлагеря Европы. Но я бы хотела сейчас повернуть наш взор туда, за океан, в сторону Соединенных Штатов Америки, где тоже, по моему мнению, идет цветная революция. Они почему-то так никто не говорит или не застряют внимание. И глядя на наши вот эти практические выводы, что идет. Очень бы хотелось посмотреть, к чему придет эта страна после ноябрьских выборов и какой будет практический результат всего того, что там происходит. Если вдруг одна сторона не признает в результаты выборов другой стороны, результаты в других странах показывают, что люди через какое-то время приходят к тому, что они не добились того, чего хотели, а наоборот откатились назад. И, может быть, мы будем видеть такие же результаты там, за океаном.
Если говорить о способах решения проблем и конфликтов, то граждане стран, переживших революционные потрясения, через какое-то время допускают и новые протесты, акции, несмотря на разочарование результатами. Например, в Армении 19% готовы участвовать в митингах, протестах для защиты своих прав, а в Грузии, где разочарование больше, всего 6%. Например, в Армении, где революция прошла совсем недавно, и удовлетворенность жизнью и позитивные ожидания сейчас выше. А вот там, где революции были чаще и больше времени прошло для того, чтобы оценить результат, проходит разочарование. Революционная практика не становится нормой. Есть еще одно наблюдение, которое привлекло внимание ученых. Это учет внешнего влияния на революции. Об этом рассказывает директор Международной ассоциации «Евразийский монитор» Игорь Задорин.
Обнаружилась такая закономерность, что всегда, везде, оценивая революцию саму и оценивая там, результаты революции, очень многие респонденты обращают внимание на вот этот внешний фактор. он всегда присутствует там, во всех революциях. И очень показательно то, что вот, по нашим оценкам респонденты спокойнее относятся к этому самому внешнему фактору, чем многие политики, которые требуют ни в коем случае никакого вмешательства там, и так далее. Население относится к этому как к неизбежности. Даже многие респонденты, обычные люди, говорят, ну а как же так? Как же там Россия, например, не должна никак относиться к революции там, в Грузии или в Армении, если у России есть тут серьезные интересы, если Россия серьезно там, вложилась, там, инвестиции там, и так далее. Понятное дело, что она каким-то образом будет защищать свои интересы. И также любая другая страна. Там, у Польши есть интересы в Беларуси, у России есть интересы в Беларуси, у Литвы, у Украины. И допустить того, что все соседи Беларуси будут безучастно смотреть на то, что там происходит, ну, это наивность. А люди, вот сами население, они относятся не то, что спокойно, они относятся к этому как обязательному, там, неизбежному фактору. Любая революция сейчас не может пройти совсем без участия соседних стран, которые в ту или иную сторону будут все-таки пытаться влиять. Не влиять совсем – это невозможно, если действительно там есть интересы. А сейчас любая страна, находясь вот в глобальном мире, она имеет очень серьезные связи со всеми другими странами. Она не может жить полностью автономно. Но если у тебя есть связи с другими странами, если ты выстраивал там долговременные какие-то планы, то понятно, что смена власти нанесет риски для этих планов. И, естественно, все твои соседи, условно говоря, родственники, они начинают думать, ну как там, как это, в какую сторону это повернет, как это скажется на том, что я вложил, что я делаю. А для там, России, Беларусь – это вообще еще и член союзного государства, и это действительно самый ближайший родственник. Ну, как допустить о том, что некоторому ближайшему родственнику станет все равно на то, что делается у другого родственника? Это такая политическая наивность.
Граждане осознают, что они могут что-то изменить. Это очень важно, но не менее важно осознавать все последствия насилия, которое неизбежно происходит в ходе революции. Реальных изменений часто не происходит, люди разочаровываются и во власти, и в своем личном политическом участии. Все эти вопросы требуют дальнейшего обсуждения и применения на практике, особенно для принятия решений на самом высоком уровне. Кирилл Ворожцов, директор научного центра евразийской интеграции.
Обсуждались именно те вопросы, которые сейчас вот нигде, по крайней мере, в каком-то медиапространстве, то есть, ну, мы не видим, чтобы они подсвечивались. Данные, безусловно, важны. К событиям они близки, это бесспорно. Просто они были доступны и раньше. Просто почему ими никто не пользуется? Либо к советам и рекомендациям ученых не прислушиваются, либо они каким-то образом нарушена коммуникация. Причины революции, это все, конечно, гипотетически, это определенная точка зрения, но слишком много точек, которые вот сходятся в одно. Почему это происходит? Как это происходит? Понятно, что люди недовольны, но сегодня прозвучали альтернативные точки зрения. То есть, возможно, на дистанции, на какой-то более долгой, да, это поменяется и каким-то обернется там положительной какой-то составляющей с точки зрения истории. Но на сегодняшний день объективно, на мой взгляд, объективно то, что люди хотят перемен, то есть хотят быстро и сейчас, и хотят качественного скачка своей жизни. То есть, а когда они этого не получают, то есть точно так же скачком меняется их отношение там, к реальности и к прошедшим событиям. Потому что это точно так же не оправдавшиеся надежды, как у любого нормального человека. Замкнутый круг, да, то есть, ну, исследования показывают, что вот смена одного поколения сопровождается вот такими волнениями. То есть взрослое поколение, более взрослое поколение, оно понимает бессмысленность этого, то есть на них уже давит разочарование, и в целом они не видят смысла вновь возвращаться уже к пройденному этапу. А молодежь, которая подросла и не успела поучаствовать в этом, то есть она готова рисковать еще раз, то есть не имея такого опыта.
В зоне политической турбулентности сейчас находятся практически все страны евразийского пространства. Итоги подводить еще рано. Происходят смены элит, миграция и эмиграция, изменение коллективной идентичности государства и переоценка ценностей. Постреволюционная рефлексия и опыт разных наций – очень интересный материал для регулярного и постоянного мониторинга социологов и политологов. За дискуссией наблюдала обозреватель радио «Спутник» Елена Глещинская.